Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. В прошлый раз мы с вами обсуждали проблему применения силы в международных отношениях. Там у нас остался не до конца рассмотрен вопрос, по какой причине, собственно, нормальные государства стремятся силу применять дозированно и только в крайних случаях. То есть она не является доминирующим способом решения международных проблем, как некоторые думают. А вариантом чрезвычайным и с которым пытаются побыстрее развязаться. В общих чертах мы говорим, ну, это невыгодно, да, это давит на экономику, то есть победитель тоже несет издержки там и так далее. Давайте посмотрим, как, собственно, это давит на экономику. Ведь есть масса людей, которые говорят, ну, посмотрите, ВПК работает, масса людей занята, заказы есть, деньги платятся, все развивается. Для военно-промышленного комплекса добывается металл, производится пластмассы, разного рода там электроника там и так далее. Масса всего производится, это же выгодно, теоретически, да? То есть мы наблюдаем невиданный рост. Почему же, собственно, это в таком случае невыгодно экономически, и почему страны стараются как можно меньше воевать, если это так, ну, теоретически, смотрите. Хорошо же, да? Большие заработки, много денег. Ну, начнем, с простого утверждения. Значит, вот эти большие заработки и много денег приводят к неоправданным перекосам в экономике. Значит, для чего предназначена, собственно, экономика, для чего предназначено производство? Любое, хоть промышленное, хоть сельскохозяйственное, значит, любое производство. Для того, чтобы удовлетворять потребности населения страны в первую очередь, ну и излишки продавать на мировом рынке и что-то там зарабатывать. Но в первую очередь удовлетворять потребности населения. Сколько танков надо вам лично, вашей семье? Подозреваю, что ни одного. То есть, а какое-то количество вооружений необходимо для того, чтобы защищать страну? Причем лучше всего они ее защищают, пока не выезжают из боксов, не стреляют. Нет расходов никаких, расходные материалы не тратятся, снаряды лежат на месте. А вот, техника не горит, ее не надо производить заново, постоянно. Люди не гибнут, не носят демографический урон. Как только вы начинаете боевые действия, вам сразу необходимо ту технику, которую вы и так произвели, она у вас есть. Корабли есть, самолеты есть, танки есть, пушки есть, ракеты есть. Они начинают расходоваться. Причем, чем крупнее конфликт, тем быстрее происходит их расход. Вам надо их беспрерывно производить во всевозрастающем количестве, потому что ваш противник тоже будет пытаться их производить во всевозрастающем количестве. Так как теоретически, кто больше произведет, тот и победит. Ну, есть, конечно, и другие факторы, да, но, в принципе, количественный фактор играет одну из ведущих ролей. Потому что если у вас нету соответствующего количества войск, техники там, и так далее, то каким бы вы ни были великим полководцем и как бы качественны ни были ваши войска, вы все равно рано или поздно проиграете, потому что, ну, они просто погибнут через какое-то время, а новых не будет. Так вот, происходит перекос. Экономика, она прекращает или сокращает выпуск товаров народного потребления и перестраивается в производство товаров для войны. Более того, вам необходимо каким-то образом пополнять вооруженные силы. Вы можете это делать двумя способами. Можете, если вам надо большое количество людей, объявить мобилизацию, частичную или тотальную. Это зависит, опять-таки, от того, сколько людей вам надо. Значит, можете, если у вас получается, набирать добровольцев. Например, в нынешнем конфликте мы видим все три способа. Россия проводила частичную мобилизацию в 2022 году, когда ей надо было срочно пополнить армию. Украина проводит мобилизацию постоянно, и она уже стала тотальной. Значит, Россия пополняет армию за счет добровольцев и даже умудряется ее сейчас увеличивать. Это, как бы там ни было, но это десятки, сотни тысяч, миллионы рабочих рук, которые отрываются, опять-таки, от нормальной экономики. Ну, то есть, они все чем-то занимались до тех пор, пока не пошли на фронт, значит, и не начали стрелять, умирать, убивать и так далее. Но я думаю, вы согласитесь, что ваша или вашего противника, она, опять-таки, не увеличивает национальное благосостояние в конечном итоге. Вот, но можно предположить, что мы захватим какую-то территорию, там города, промышленное производство, выгодные торговые пути, и это в результате позитивно потом отразится на нашей экономике. Или заставим там выплатить какую-нибудь контрибуции, значит, это опять-таки позитивно отразится на нашей экономике. У нас есть исторические прецеденты. Так пытался жить Третий Рейх. Его экономика была построена по принципу: взяли кредиты на войну, отвоевали, победили, за счет побежденных выплатили кредиты, значит, и готовим следующую войну. Без войны он существовать не мог. Точно так же, как Соединенные Штаты не могут существовать без расширения, потому что там кредиты, освоение рынка, возвращение кредитов, новые кредиты, новое освоение рынка. Нету рынков, значит, некуда девать деньги, которые приходят кредитные, не заработаете, не за что будут отдавать. Здесь похожая схема, только с войной. Значит, вместо рынка стоит война. Значит, судьбу Рейха все знают. Причем она была такой неизбежна. Ну, можно было сказать, там, допустим, Гитлер был, ну, там, авантюристом. Да? Значит, и поэтому он проиграл. Вот если бы не был бы авантюристом, он бы, может быть, бы выиграл. Но ведь тогда же точно такую же политику проводила Япония. Японская империя. Значит, кстати, государство не нацистское, милитаристское. Значит, со строем авторитарным, а не тоталитарным. Значит, хотят, опять-таки, со своими проблемами, но несколько отличавшиеся и по своей структуре от Рейха, и по своей внешней политике несколько отличавшиеся, но, тем не менее, она тоже решала свои проблемы при помощи применения военной силы. И, заметьте, тоже примерно в те же сроки, значит, пришла примерно к такому же результату. Давайте зададимся вопросом, почему это произошло. Это и в одном, и в другом случае. Эти немцы создали к 1940 году лучшую армию мира. Таковой она перестала быть в 1943 году, там, или в конце 1942, когда стала проигрывать советской армии по всем показателям. До этого это была лучшая армия мира. Японцы создали лучшую армию в Азии. И долгое время она выигрывала и у американцев тоже, и у англичан, у кого угодно. И флот выигрывал, и авиация выигрывала. Тоже где-то примерно до 42-го года. Могли бы выигрывать до 43-го или до 44-го, и там это, кстати, не обязательно этот рубеж 42-й год становится фатальным. Значит, но как его фатальность для Германии и Японии определяется тем, что в основном все государства готовились к войне к 42-му году. Значит, то есть они на 42-й год должны были выйти на максимум производства вооружения, техники и всего остального. Кстати, по первоначальным планам, которые писались сразу после прихода Гитлера к власти еще в 1933 году, Германия тоже должна была начать свою агрессию в 1942 году. То есть вот Чехию, да, они должны были присоединять в 1942 году, а не в 1938. То есть они в результате, так сказать, гитлеровского нетерпения, они начали действовать раньше. Это, возможно, кстати, это и позволило им достаточно успешно проводить на первом плане в первые годы свою, знаете, агрессивную политику, потому что все остальные были еще не готовы, они не вышли на пик. Но, в принципе, как играла роль и организация немецкой армии, которая была, собственно, выстроена еще в XIX веке. Это, опять-таки, тоже не заслуга Гитлера, даже не заслуга его генералов, они только толково воспользовались тем, что им досталось. Смогли восстановить все это после разгрома в Первой мировой войне там, и так далее. Вот. Но, повторяю, мы видим, что после короткого периода побед оба государства приходят к военной катастрофе, к военно-политической катастрофе. И, знаете, до сих пор они переживают результаты этой катастрофы. И Германия, и Япония. Франция, например, которая потерпела поражение во франко-прусской войне. Франция, которая потерпела поражение в 1940 году, капитулировала практически перед Германией. Потому что законное правительство Виши, а во Франции законным правительством, назначенным в соответствии с Конституцией, было правительство Виши, а не правительство Деголя, которое там свободная Франция, которая сидела в Великобритании. Ну, фактически стала германским союзником. Но, тем не менее, Франция после франко-прусской войны достаточно быстро пришла в себя, хотя там была огромная контрибуция. И после Второй мировой войны она достаточно быстро пришла в себя, значит, хотя тоже понесла огромный ущерб, в том числе, кстати, и моральный ущерб, потому что она проиграла войну и хоть не была активным союзником Гитлера, но, тем не менее, в принципе, режим Виши был союзным по отношению к Гитлеру. Вот. Значит, так вот, даже Италия, которая тоже потерпела поражение во Второй мировой войне, значит, восстановилась в плане морально-политическом значительно быстрее, чем Германия и Япония. Значит, потому что и Италия, и Франция, и другие государства в своих военных действиях делали, то есть они их рассматривали, да, как вынужденную меру. То есть так, как, в принципе, их рассматривает нормальное государство. А Германия и Япония в середине 20 века рассматривали ведение военных действий как нормальный образ жизни. То есть именно так и надо жить. Вот. Война кормит народ. И они очень быстро пришли к катастрофе. Почему? Потому что вы можете одержать несколько бескровных побед, или почти бескровных, почти не понеся потери. Но рано или поздно ваши враги к вам адаптируются, они перенимают ваши способы ведения боевых действий, перенимают ваше вооружение, ваше новшество, все ваши ноу-хау, и ситуация на линии фронта выравнивается. И вы начинаете нести крупные потери. Чем дольше вы воюете, тем большие потери вы несете. И тем больше напрягается ваша экономика. Вам надо постоянно пополнять армию, которая теряет не только людей, которая теряет технику. У вас начинается экономический перекос, и у вас начинается постепенная демографическая проблема, то есть вымывание кадров, вымывание людей, вымывание мужского населения. Рано или поздно вы терпите поражение. Это неизбежно. Опять-таки, по простой причине. Вы находитесь в одиночестве. У вас могут быть союзники ситуативные, не проблема, но в целом вы находитесь в одиночестве против всего мира. И вы его пугаете. Потому что вам для того, чтобы ваша модель работала, да, вам надо постоянно, последовательно вступать в одну за другой в войны. Значит, эти войны выигрывают, эти военные конфликты, желательно в виде блицкрига. Соответственно, очень быстро все ваши потенциальные жертвы, все ваши потенциальные оппоненты, и даже те, на кого вы не собирались нападать, приходят к выводу, что если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра. Если не послезавтра, то через год, два, три, они станут вашей следующей жертвой. И они против вас объединяются. Германия совершила чудо нацистское. Против нее объединились такие антиподы, как Черчилль и Сталин. Да еще и Рузвельт там же примкнул. Там. Вот. И Япония тоже, значит, объединила Советский Союз, Чанкайшийский Китай и Соединенные Штаты. Значит, а внутри Китая на короткое время, ну, как относительно короткое, на время борьбы с Японией, прекратилась или почти прекратилась Чанкайшийско-коммунистическая междоусобица, которая развернулась еще в конце 20-х годов, в начале 30-х, значит, накануне буквально японской агрессии. Вот, то есть самые разнородные силы против вас объединяются. И сколько бы вы побед не одерживали, все время где-то там на горизонте маячит следующий противник. Следующий свежий противник, который уже проанализировал, значит, ваши достижения, ваши ошибки, значит, и пытается найти противоядие. Более того, он ищет союзников. И рано или поздно оказывается, что против вас работает экономика всего мира. Германия очень хорошо воевала, у нее была очень сильная армия. Значит, у нее были хорошие военачальники, у нее была блестящая военная стратегия. Но в конечном итоге даже Советский Союз производил техники и вооружений, значит, больше, чем немцы. Может быть, не критически больше, но еще Соединенные Штаты производили технику и вооружение, и тоже больше, чем немцы. Еще Британия производила технику и вооружение меньше, чем немцы, или там где-то по каким-то показателям столько же, значит, по каким-то, может быть, чуть больше. Вот. Но все это в сумме давало огромнейший перевес. И Германия очень быстро начала на всех фронтах уступать. Уступать в том числе и в технике. И как только вот, фактор Блицкрига перестал действовать, а он перестал действовать достаточно быстро, как только союзники осознали важность лишения германских войск маневра. Это происходило по-разному, разными способами. В Советском Союзе они упирались в какую-то стратегически важную для них точку, там, в Кавказ, в Сталинград, в Курск, и вынуждены были в лоб прорвать фронт. У них это даже получалось, но к тому времени, как фронт оказывался прорван, они уже не имели сил для наступления дальше. Союзники многие вопросы решали при помощи стратегической авиации, которая отрезала фронт от тыла, пополнение его просто прекращалось. Так разгромили Роммеля в Северной Африке, так выиграли битву за Нормандию. Авиация просто буквально уничтожала все пути подвоза. Она, кстати, и на поле боя действовала. Например, танковая дивизия «Гитлер-Югенд» была уничтожена полностью стратегической авиацией. Ее буквально вбомбили в землю. Значит, от нее ничего не осталось. Значит, когда войска американские пошли в наступление, эта дивизия уже просто прекратила фактически существование. Там какие-то очаги сопротивления еще были, но как организованная сила она уже прекратила существовать. Но на поле боя это все-таки какие-то разовые моменты. Основная ее задача была отрезание поля боя от тыла. И дальше все решается просто. Рано или поздно у вас на поле боя, как бы вы хорошо ни воевали, танки заканчиваются, если вы не можете их подвозить. Войска заканчиваются, если вы не можете их пополнять. А ваши враги пополняют. И в конечном итоге, какое бы ни было соотношение потерь в вашу пользу или не в вашу пользу, но рано или поздно ваши солдаты заканчиваются, а враг может воевать дальше. Вот так, собственно, они и проиграли. И это нанесло поэтому гигантскую моральную травму. Это, там, на самом деле японцам не стыдно за то, что они убивали корейцев и китайцев. Они даже сейчас не собираются извиняться. Немцев убедили в том, что им стыдно, что они убивали евреев. Ну, это, на самом деле не очень им стыдно, потому что постоянно немецкие ученые и просто публицисты пишут о том, что на самом деле Холокоста вообще-то и не было, его просто придумали там и так далее. Несмотря на то, что у них даже есть законы, наказывающие за отрицание Холокоста. Тем не менее, подобного рода материалы появляются и не в последние годы, они появлялись и раньше. То есть, они вроде бы как, ну, считают, да, публично, что моральная травма нанесена немецкому народу, потому что им стыдно за то, что они делали. На самом деле и те, и другие получили огромную моральную травму, потому что они считали, что они победят и побеждают, что у них появился золотой ключик, при помощи которого они могут решать все свои политические, экономические проблемы. А в результате они потеряли не только всю свою экономику и всю свою страну, не только города оказались в руинах, но и население понесло огромные потери. И мы говорим часто, да, что у нас в Советском Союзе практически не было семьи, в которой бы кто-то не погиб. Но в Германии было примерно то же самое. То есть там не было семьи, в которой бы кто-то бы не погиб, ну или как минимум не был бы тяжело ранен на фронте. И это тоже, это, кстати, память, да, причем у нас-то погибли победители, и поэтому отношение к войне другое. Мы говорим, что они выиграли эту войну, да, а у немцев получилось, что погибли бездарно. Сами начали, сами проиграли, сами погибли. Результат не достигнут, смысла нету. Поэтому народ получил еще глубокую моральную травму, и вот это подчинение до сих пор Германии и Соединенным Штатам, значит, как раз и проистекает из неуверенности в том, что немцы могут сами проводить эффективную внешнюю политику, что они не скатятся в очередной раз в какие-нибудь авантюры, которые им же нанесут ущерб. И, несмотря на то, что сейчас их следование в американском обозе наносит им серьезнейший экономический ущерб, ну, а отсюда и политический, значит, и социальную стабильность подрывает в стране, и так далее. Тем не менее, это эхо проигранной войны до сих пор над ними давлеет. Но, опять-таки, можно же сказать, что это войны проигранные. А вот если бы все-таки все войны выигрывались, да? У нас есть примеры государств, которые столетиями выигрывали все войны. И результат все равно был плачевен. Значит, первая же военная империя человечества, которая была выстроена именно не как территориальная империя, значит, не как торговая империя, там, не как какое-то политическое образование, а как военная империя, которая делала ставку на силу. Это Ассирийская империя. Она просуществовала в таком своем качестве, значит, примерно где-то лет 100, может быть, 120, после чего ее ожидала крупнейшая катастрофа. Значит, эту катастрофу зачастую объясняют тем, что противники Ассирии переняли ее способы ведения боевых действий, научились воевать по-ассирийски, значит, переняли ее вооружение, значит, ее тактику, и поэтому победили ассирийскую армию на поле боя. Частично это может быть и так. Хотя на самом деле там, и Элам, и Медийцы, и Египет воевали с своими старыми методами в основном. Значит, может быть, что-то опять-таки в ассирийцев и перенимали, но в целом, значит, тактика и стратегия оставались прежними, доассирийскими. Вавилония, как, собственно, такая ближайшая, значит, близкородственная часть Ассирийской империи, да, она имела армию, выстроенную по ассирийскому образцу. Но главная проблема все-таки заключалась не в том, что враги Ассирии научились воевать по-ассирийски. Главная проблема заключалась в том, что в Ассирии была подорвана постоянными войнами внутренняя стабильность. И вот почему это произошло, да, мы сейчас поговорим после новостей, которые сейчас у нас начинаются, А мы вернемся в студию через 5-6.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Итак, вернемся к нашим ассирийцам. Господствующая в такой популярной истории позиция, мнение, что Ассирия была разрушена, разрушилась, да, или была разрушена в связи с тем, что против нее смогли объединиться все ее враги, которые за 100 лет постоянных ассирийских побед научились воевать, а ее разгромили. Значит, если это так, то в аналогичной ситуации должны происходить аналогичные события. То есть, если возникает военная империя, решающая все проблемы путем войны и базирующаяся на войне, то она должна повторить путь Ассирии примерно в те же сроки и закончить примерно таким же путем. Была такая империя? Была. Римская империя. Это государство, которое возникло из войны, жило войной и погибло в результате войны. Но просуществовало оно в виде республики, значит, лет 600, а потом еще порядка лет 500 в виде империи. То есть в общей сложности лет 1000, даже чуть больше. И существование, кстати, Восточно-Римской империи, Византии, которая потом еще 1000 лет существовала, да, после падения Рима, мы уже принимать в расчет не будем, потому что это все-таки другое государство, хоть оно и прорастает корнями оттуда, но государство немножко другое, и политику свою оно проводило, политику проводило оно совершенно другую. Значит, ну, Рим – это государство война. И что мы видим? Мы видим, что римская армия на всех этапах существования города терпит поражение периодически. Она потерпела поражение от галлов Брена. Она терпела поражение от Ганнибала и от Пира, то есть от эллинистических армий. Значит, от племенных ополчений, вот как галлы Брена, они потом терпели поражение от кимвров и тевтонов, от германских племен, тоже племенные ополчения. Значит, до реформы Мария, да? Значит, они терпели поражение от парфянской конницы. То есть нельзя сказать, что это была такая универсальная непобедимая военная машина. Рим терпел поражение на поле боя, но выигрывал войны постоянно. Значит, выигрывал войны за счет лучшей политической организации, за счет умения привлекать большие резервы. То есть в конечном итоге то, о чем мы говорили, он все вопросы решал количественный фактор. Рим мог постоянно выводить на поле боя новые армии и вооружать их. За счет этого выигрывал. Никто не стал перенимать, допустим, у Рима легионную тактику. Теоретически ведь могли, но не стали. Потому что, в принципе, я повторяю, и эллинистические армии, организованная по тому же принципу, по которому была организована армия Александра Македонского, хотя и как менее эффективные, менее гибкие, использованы, тем не менее, тоже наносили поражение Риму, то есть необходимости в изменении структуры войск у его оппонентов не было. Значит, они могли побеждать и так, повторяю, в отдельных сражениях. И потом все-таки Рим настигла катастрофа. И да, мы, когда мы описываем эту катастрофу, мы говорим, да, вот там вот экономические изменения произошли, значит, государство потеряло возможность формировать армию за счет собственного населения, вынуждено было привлекать наемников, варваров, они, значит, постепенно утратили лояльность по отношению к имперскому центру, значит, осознали себя отдельные силы, и в результате все это развалилось. Ну, это прекрасно, но мы же говорим, что как? Вот они воюют, да, завоевывают новые территории. Это приносит им, значит, дополнительные ресурсы, они усиливаются, а потом вдруг почему-то раз и катастрофа. Как же это происходит, если они все время усиливаются, а потом раз и катастрофа. И у Сирии так же. Завоевывают, побеждают, там бац, катастрофа. Вроде как ни с того ни с сего. А какие там идут процессы одинаковые? В Василии только они произошли быстрее, время они за счет огромных размеров, которые успела приобрести эта империя, они происходили дольше и за счет, опять-таки, лучшей политической организации. Армию ассирийцы организовали не хуже римлян, может быть, в чем-то даже лучше. Потому что там и инженерные части были. Еще Рима еще не было, а у ассирийцев были инженерные части, тыловые, штабные там, и так далее. Вот. У Рима потом все это тоже было, но тогда, понимаешь, это было потом, через несколько столетий после ассирийцев. Так вот, какие же там происходят абсолютно одинаковые процессы? А там происходит исчезновение самого главного стабилизирующего сословия. Свободного крестьянства. Надо понимать, что формационная теория как минимум в одном пункте ошибочна, когда она утверждает, что существовал некий рабовладельческий строй. Рабовладение как такового, как строя, как общественно-экономической формации не существовало. Потому что точно такое же античное рабство, как в античности, да, там в Риме или в Греции, мы видим в Соединенных Штатах в XIX веке. А там в XVI, XVII, XVIII веке европейские страны практиковали рабство в колониях. Официально, на официальном уровне. Причем даже своих собственных граждан не могли продать в колонии в качестве рабов. Там, нарушителей закона там далее, но это не важно. То есть они не только для населения колонии практиковали рабство, да, но и для собственных граждан, только не на своей территории, а в колониях. Но экономика колоний была построена во многом на рабском труде. Значит, хотя никто же не говорит, что там в 18 или в 17 веке в Европе существовал рабовладельческий строй, или в Соединенных Штатах в 19 веке. Мы говорим, капиталистические Соединенные Штаты, но рабство в Южных Штатах. Мы же не говорим, что в Соединенных Штатах существовала рабовладельческая формация в это время. Нет, рабовладение существовало, а формации не было. Так вот, точно так же и в античном мире. Еще в советские времена, да, когда мы выделяли вот этот вот рабовладельческий строй в античности, западные историки подходили к этому вопросу несколько по-другому. Они, например, писали, что Спарта была, скажем, феодальным государством, а Афины капиталистическим. Это, конечно, тоже бред. Значит, никаким капиталистическим государством Афины не были. Но то, что все древние государства были основаны на, как сословные государства, базирующиеся в основном на труде свободных крестьян, значит, это и Египет, там формировались целые отряды, значит, из свободных общинников, которые получали плату за свою работу, которые не были никакими рабами, значит, вот, значит, это и те же самые Афины, только в силу специфики, да, они стали торговым городом в основном, то есть они стали крупной торговой организацией, вроде, скажем, итальянских городов-государств, 12-го, 13-го, 13-го скорее, 14-го, 15-го, 16-го веков, которые тоже их нельзя назвать капиталистическими, да, хотя их благополучие зиждилось на посреднической торговле, на финансовом капитале, купеческом и так далее. Но, тем не менее, это было чисто сословное общество, которое мы называем феодальным, можно его так и называть феодальным. Вот. Ну, вот древнее, опять-таки, не буду древнее общество называть феодальным, хотя даже у Маркса и Энгельса есть, значит, вынужденное признание того, что за пределами Европы, значит, существовал особый восточный способ производства. Фактически классический феодализм. несколько отличный от европейского. Но скорее европейский феодализм был небольшим извращением, то есть отличием от других, чем то, что существовало в остальном мире. Поэтому, скажем, просто назовем это сословным обществом, да, базирующимся на труде свободных крестьян. И эти свободные крестьяне, они и составляли армию Рима. И, кстати, эти свободные крестьяне составляли армию Ассирии. И все было хорошо до тех пор, пока кампании были короткие, а воевать надо было близко. Собрались после сбора урожая, пошли немножко повоевали, значит, вернулись домой. Но когда расстояния, которые необходимо было проходить армии, стали увеличиваться, к сбору урожая назад не поспеешь. Когда понадобилось размещать гарнизоны в захваченных провинциях, в других государствах, возникла проблема профессионализации армии. И выяснилось через некоторое время, что служить в армии тому же крестьянину выгоднее, чем обрабатывать собственный участок. Потому что, помимо всего прочего, постоянные войны обеспечили как раз вот этот вот приток рабов, да, который в определенный период в античном мире стал, вернее, позволил возникнуть крупным латифундиям, такого, абсолютно идентичным тем, которые возникли в Соединенных Штатах в 19 веке, в 18-м, 19 веке на юге. Только там выращивали хлопок, а там выращивали там виноград, пшеницу там, и так далее. Значит, и труд свободных крестьян стал невыгоден, стали разоряться. Они не могли конкурировать с латифундиями. Это тоже понятно. И сейчас фермеру тяжело конкурировать с латифундистом, потому что тому проще снижать себестоимость. И потом скупать землю разорившихся фермеров. То есть происходили абсолютно аналогичные процессы. Война в результате не кормила крестьян, а разоряла крестьян. Значит, и крестьяне уходили частично в армию, становились профессиональными военными, а частично маргинализировались, становились люмпинами. И Рим нашел способ, какое-то время он их просто содержал. То есть на протяжении нескольких столетий для того, чтобы поддерживать нормальное существование римского государства, Римской империи, значит, им просто раздавали хлеб, вино, значит, даже какие-то деньги, организовывали зрелища, и они так и жили. Большая часть миллионного населения Рима была маргиналами, люмпинами, которые питались, жили, значит, за счет фактически государственной благотворительности. Значит, но это продолжалось дольше, да, чем в Ассирии, которая вообще сразу практически рухнула, как только вот этот класс свободного крестьянства размылся, и выяснилось, что уже и армию неким пополнять. Исчезли крестьяне, которые пополняли армию. Вот, и армия после первого же серьезного поражения на поле боя, она не восстановилась просто. Рим некоторое время, долгое время, свои армии восстанавливал, потому что за счет огромности империи, за счет того, что постепенно римское гражданство, а, соответственно, право служить в армии распространялось на провинции, за счет того, что в империи на пике ее могущество жило там от 30 до 50 миллионов человек, что позволяло содержать крупную армию. Исчезновение крестьянства в Италии не привело к моментальному коллапсу римской армии. Начали набирать людей там из Испании, значит, из других провинций. Если вы посмотрите, как менялись римские императоры, откуда они были выходцами, то вы быстро поймете, кстати, откуда начинали набирать армию по новой. Вначале были испанцы, выходцы из Испании, вернее, вначале были италики, провинциальные италики, которые заменили римскую аристократию, династию Клавдия Юлиев, это классическая римская аристократия, значит, заменила династия Флавиев. Это самые италики, причем такие безродные провинциалы. Вот затем столетия хороших императоров, Антонины, это выходцы из Испании. Потом, после кризиса третьего века, когда набирают солдатских императоров, то есть солдаты провозглашают просто своих командиров одного за другим императорами, там меняются, кто 5 лет успевает продержаться, иногда и по 5 императоров в год бывает. Вот. После этого следующая стабилизация, императоры иллирийские, начиная от Диоклетиана, потом династия Константина. Уже не помню, откуда был Феодосий, но тоже откуда-то оттуда же, из провинций, по-моему, балканских. Последние уже императоры Единого Рима. Все оттуда из Иллирии, из Балкан, там, и так далее. То есть откуда набирались войска, оттуда появлялись и императоры. Но в конечном итоге свободное крестьянство закончилось везде. Не совсем закончилось, понятно, что где-то были люди, которые пахали землю. Но их стало очень мало. И пополнять армию за их счет стало невозможно. Вот тут появились варвары-федераты. И заметьте, откуда берутся эти самые федераты? Им выделяют землю, и они начинают эту землю обрабатывать. То есть фактически они становятся теми самыми свободными крестьянами, которых потеряла империя. И они начинают формировать новую имперскую армию. Но они уже не становятся римскими гражданами. А они рассматривают и себя, и Рим их рассматривает как племенные образования на своей территории. Чуть ли как такие вассальные автономии на своей территории. Потому что сама империя теряет возможность, потеряла возможность воспроизводить свободное крестьянство. Изменились в результате вот этих столетий войн, произошли экономические перекосы, то есть государство и экономика стали адаптироваться к необходимости постоянного ведения войны. И в результате этой адаптации выяснилось, что такое сословие, как свободное крестьянство, здесь просто не предусмотрено. Когда Восточная Римская империя вернулась в нормальное состояние, Византия, там внезапно возникло свободное крестьянство. Не было, и раз и возникло. Вот. Точно то же самое произошло на территории Западной Римской империи, где в варварских королевствах вдруг возникло свободное крестьянство. Причем это были как осевшие на землю, которые там где-то половину, где-то 2/3 земли отобрали у местного населения, собственно, варвары, так и освобожденные из зависимости от колоната там, и так далее, население собственной империи. Возник внезапно класс свободного крестьянства, который стал формировать армии варварских королевств. Так вот, постоянная война класс свободного крестьянства уничтожала. И, кстати, то же самое потом произошло в Европе, но там произошла адаптация. Значит, там возник принципиально новый феодальный строй. Не просто вот сословная организация, да, где есть традиционная аристократия, латифундисты, есть свободное крестьянство, формирующее армию, а возникла четкая феодальная иерархия, при этом государство стало значительно слабее, оно фактически исчезла его фискальная функция, государство стало жить не за счет налогов, а за счет, по сути дела, натуральных подношений, поэтому королевский двор стал путешествовать, переезжать из замка в замок, съели в одном месте все продукты, поехали в другое место. То есть коренным образом изменились экономические отношения внутри государства. И, так сказать, в результате, хотя через буквально там столетие, полтора, класс свободных общинников исчез, значит, или серьезно размылся, вот, но, тем не менее, новая организация позволила государству в значительно ослабленном виде, потому что феодальное государство по сравнению с централизованной Римская империя – это очень слабое государство. Оно не могло выставлять ни подобного рода военные контингенты, оно не могло проводить подобного рода, как проводила империя, строительные мероприятия. Значит, оно не могло даже поддерживать на том уровне, на ком поддерживала империя, благосостояние городов. Города стали, по сути дела, большими деревнями, обнесенными стеной. В то время как римские города, вообще античные города в эпоху расцвета, это были достаточно благоустроенные мегаполисы с театрами, банями, общественными уборными, там, и так далее, с водопроводом, с канализацией, чего не было уже в средневековых городах. То есть государство опростилось, значит, и за счет этого получило возможность содержать профессиональные военные контингенты, которые, опять-таки, кормились с земли. А свободное крестьянство, что же такое крепостное право, да, в его классическом виде, а не в том извращенном, в каком оно в России образовалось в конце 17 века и там, существовало в 18-м, в первой половине 19 века. Это прикрепление крестьян к земле. Значит, для того, чтобы они не уходили и кормили этого самого воина, который защищает этих самых крестьян. То есть возникал такой симбиоз. Значит, воин становится и администратором, и полицейским, и так далее. Значит, и кормится он со своего вот этого вот надела. Значит, а крестьяне могут, значит, переходить из рук в руки вместе с землей. То есть их нельзя продавать как рабов там и так далее, они не продаются, они арендаторы, то есть формально они считаются свободными. Они не могут уйти с арендованной ими земли, потому что они должны кормить администрацию. Именно потому, что не было фискальной системы, она была разрушена. Значит, потому что государство не могло жить за счет налогов, а жило натуральным хозяйством, значит, возникла необходимость прикрепления их к земле. Поэтому такой достаточно простенький механизм, но он работал, работал достаточно долго. Вот. Но, опять-таки, эти государства не были ориентированы на войну. Феодалы могли вести частные войны там, друг с другом, значит, воевать там, и так далее. Но те, кто слишком любили воевать, они моментально разорялись или гибли на поле боя. Выживали те, которые предпочитали заниматься своим домашним хозяйством, а не ездить в крестовые походы там, или еще куда-то. Вот они дали потомство, значит, они постепенно создали централизованное государство, постепенно создали абсолютистские монархии, постепенно перешли уже к, самому, к буржуазному правлению. Так вот, еще раз повторяю, что сближает или что объединяет очень разные государства, такие как Римская империя и Ассирийская империя, это то, что они возникли как империи военные, они возникли, ну, собственно, Новое Ассирийское царство, уже будем говорить, да, потому что там было их несколько, сменяющих друг друга, это были разные экономические модели, политические. Вот их объединяет то, что это были именно военные империи, которые существовали войной, значит, которые пытались притворить в жизнь вот эту вот идею, что война может кормить страну, и что страна может успешно существовать за счет войны. Выясняется, что дело не в принципе, а дело во времени. То есть, если у вас больше ресурсов, вы протянете дольше, если у вас меньше ресурсов, вы протянете короче, но война, производя перекос экономический, она приводит к перекосом демографическим. Нет, и в первую очередь она приводит к тому, что население теряет интерес к производительному труду. Нет, оно может жить войной, то есть оно может уходить на войну, воевать за счет этого жить, оно может жить за счет подачек государства, но интерес к производительному труду оно теряет в результате. Потому что сама война не является производительным трудом. И в результате государство через какое-то время гибнет, так как оно утрачивает свой фундамент, то сословие, которое, собственно, занимается производительным трудом, то есть обеспечивает государству его самую финансовую подушку, на которой оно живет. Опять-таки, можете сейчас посмотреть, кстати, на Украину, которая живет за счет иностранных вливаний, но живет недолго. Так, спасибо за эфир всем, за внимание. До новых встреч. До свидания.